Глава 6. Основы врачевания при помощи праны. Чтобы постичь что-либо о врачевании при помощи праны, мы должны понимать кое-что относительно самой праны. Философы йоги называют праной действительную силу или энергию, находящуюся в теле всякого живого существа. Ее можно назвать жизненной силой. Прана одарена способностью мыслить и представляет энергию общеуниверсального разума. Но во избежание всяких метафизических различий мы последуем общему примеру и обсудим прану как нечто независимое, как мы бы обсудили мысль или материю. По учению йогов, прана есть всемирный принцип, нечто распространенное повсюду и составляющее вместе с мыслью и материей тройное проявление Абсолюта. Оставляя в стороне проявление праны в виде сил, известных как электричество, теплота, свет и тому подобное, мы хотим обсудить ее в интересующем нас здесь проявлении как жизненной силы. Прана есть сила, приводящая все тело в движение, способствующая всяким действиям и проявлению всех признаков жизни. В других наших книгах мы подробно описали прану, потому не стоит тратить время и место на повторения, которых можно избегнуть. Все же скажем вкратце, что прана есть тот жизненный принцип, который можно найти в воздухе, в воде, в пище и так далее, поглощение которых служит для действия тела. И чтобы получить более точные понятия о пране, мы очень советуем прочесть «Науку о дыхании» или «Хатха-йогу». В этих двух книгах мы указали на многие упражнения, способствующие накоплению праны, и способы употребления праны. Общие принципы пранического врачевания основаны на том, что прану можно различными способами перенести или передать от одного человека другому. Самый обычный и действенный способ состоит в пассах, движении рукой по больному, направляя в то же время ток праны на больное место, вследствие чего ленивые клеточные группы снова оживают и приходят в движение. Прана, передаваемая таким образом, действует на пациента как укрепляющее средство, придающее ему поразительную энергию, и, кроме того, способствует излечению больного места. Прану можно передать и в форме возбуждающей энергию мысли, направленной врачом на больного. Этот способ мало известен, но мы подробно изучим его в следующей главе при обсуждении пранического врачевания. Этими методами, оставляя в стороне другие фазы врачевания, можно достигнуть поразительного исцеления. Учащиеся заметят, что мы не теряем времени на обсуждение теорий. Мы делаем это преднамеренно, чтобы эта книга была книгой практических фактов и обучения. Тем, кто читал наши прежние книги, большинство теорий уже известно. Хотя эти книги не посвящены специально темам врачевания, они касаются общих теорий, лежащих в основе всех психических феноменов. Исцеление больных посредством наложения рук известно с древних времен. Следы его можно найти с самого начала истории, и весьма вероятно, что такое лечение практиковалось и раньше, когда события еще не записывались. В наши дни оно распространено повсюду, даже среди диких племен. Люди как бы инстинктивно чувствуют, что следует искать исцеление в этом направлении. Индусы, египтяне, евреи, китайцы древних времен хорошо знали этот способ врачевания. Древние египетские рисунки на камне изображают целителей, держащих одну руку на животе, другую на спине больного. Древние исследователи Китая сообщают, что и там было распространено такое же лечение. В Ветхом Завете много примеров исцеления такого рода. И в Новом Завете о нем тоже говорится. Сообщается, что святой Патрик исцелял слепых в Ирландии, накладывая руки на их глаза. Говорят, что святой Бернард в один день излечил 11 слепых и 18 увечных, и что он исцелил в Кельне 12 хромых, 3 немых и 10 глухих посредством наложения рук. История Древней Церкви пестрит такого рода примерами, и допуская, что они до известной степени прикрашены, как всегда бывает в таких случаях, все же ясно, что таким путем достигнуто много пользы и успеха. В истории есть указание, что эпирский царь Пир обладал способностью силой исцелять спазму и хандру, дотрагиваясь до больного. Говорят, что император Веспасиан исцелял нервных людей, хромых, слепых и других наложением рук. Адриан исцелял страдающих водяной болезнью, накладывая на них кончики пальцев. Король Алав моментально исцелял больных наложением рук на них. Древние английские и французские короли лечили королевским прикосновением от зуба и всяких горловых болезней. В Англии существовал недуг, называемый королевским злом, и считали, что он излечим лишь при помощи прикосновения короля. Рассказывают, что габсбургские графы обладали способностью исцелять от заикания посредством поцелуя. Плиний говорил, что в древние времена некоторые люди залечивали своим прикосновением змеиные укусы. Многие знаменитости из духовной среды лечили наложением рук. В Англии Гритреск произвел сенсацию и подвергся преследованию, исцеляя таким образом всякие недуги в своих странствиях. Видя, как успешно он вылечивает недуги, поддавшиеся, по общему мнению, лишь королевскому прикосновению, многие порешили, что он претендует на престол. В 17 столетии некий садовник по имени Леврет поразительно успешно исцелял больных на улицах Лондона, поглаживая их рукой. В 1817 году сицилийский содержатель гостиницы излечил 1000 людей посредством наложения руки. Из всего этого видно, что праническое врачевание проявлялось с древнейших времен среди всех народов, и что тех, кто обладал достаточной уверенностью в самом себе, в своих целительных способностях, считали особенно даровитыми людьми. Но в действительности этот дар всеобщий, и всякий, кто обладает достаточной уверенностью в себе и достаточной серьезностью, чтобы всей душой отдаться делу, может проявить его. 25 веков назад древние ученые йоги превратили эту форму лечения в науку, и следы их познаний проникали во все части света. Египтяне приобрели свои познания от великих ученых-йогов и учредили собственные школы. Греки почерпнули свои знания из Индии и Египта. Предполагают, что иудеи и ассирийцы черпали знания у египтян. Древнегреческие врачи лечили главным образом наложением рук и обрабатыванием затронутых недугом частей тела. Их лечение походило на священнодействие, и посторонним не раскрывали тайны. Гиппократ писал: «Душа с закрытыми глазами видит недуги, от которых страдает тело». Уже в древние времена мудрые врачи сознавали, как полезно для крови легкое натирание тела руками. Многие опытные врачи считают, что исходящее от рук тепло благотворно и приятно действует на больного. Это средство одинаково успешно применяется при внезапных и при привычных болях и при всякого рода недомогании. Оно всегда действует ободряюще и укрепляюще. При лечении таким образом моих пациентов мне часто казалось, что из моих рук исходит особое свойство, удивляющее, вытягивающее из больных мест всю боль и всю грязь. Поэтому некоторые ученые знают, что больного можно исцелить посредством известных движений и прикосновений, подобно тому, как некоторые болезни передаются прикосновением одного лица к другому. Эскулапиус лечил больных, дуя на больные места и поглаживая их рукой. Также лечили древние друиды, и эти приемы применялись ими во время религиозных обрядов. Тацит и Ламеридий сообщают об удивительных исцелениях, достигнутых наложением рук, причем это обычно происходило в церквях. Ван Хельмонт, живший в начале 17 века, был, казалось, знаком с принципами пранического врачевания, потому что он пишет: «Магнетизм действует повсюду, и в нем нет ничего нового, кроме самого названия. Это кажется парадоксом лишь тем, кто все осмеивает и приписывает все необъяснимое силе сатаны». Приблизительно в то же время шотландец Максвелл учил подобным же методом врачевания. Он верил в жизненный дух, распространенный по всему миру, которым люди могли пользоваться для исцеления от недугов. В 1734 году священник отец Хель учил о существовании всемирного флюида, которым можно пользоваться для лечения. Он достиг многих поразительных исцелений, но был отлучен от церкви за обладание дьявольской силой и злоупотребление ею. Месмер обучал теории животного магнетизма и исцелял при помощи его, всегда прикладывая при этом руки. После Месмера осталось много последователей и учеников его. Многие из них достигли большей известности. И среди них выделялся маркиз Пуизигюль. В Германии учение Месмера и его последователей пользовалось большим успехом. Бремен был обширным центром учения о животном магнетизме, и оттуда оно распространилось по всей Германии. Прусское правительство проявило большой интерес к этому вопросу и учредило больницу для лечения магнетическим способом. Многие континентальные правительства издали строгие законы, по которым магнетическое лечение должно было оставаться под ведомством врачей. Итак, новый способ лечения распространялся из страны в страну. Часто подавляемый вмешательством правительства, теснимый препятствиями со стороны медицины, он продолжал процветать в различных видах и теориях. Он пользуется большим успехом в Америке и в Англии, распространившись из различных школ магнетического врачевания и из движения новой мысли. Для объяснения его было развито много теорий, начиная с чисто материалистических и кончая религиозными. Но, несмотря на все теории, сама работа продолжалась и венчалась исцелениями. Почти при всех видах лечения, не считаясь теориями и названиями различных направлений, применялось наложение рук. Многие до сих пор полагают, что эта способность исцелять есть особый дар, присущий и дарованный лишь некоторым лицам. Но это не соответствует действительности, потому что этот дар присущ всякому, хотя некоторые достигают большего успеха, чем другие, смотря по степени применяемости их темперамента к этому труду. Все имеют возможность развивать в себе этот дар. Нам не хочется распространяться о теории, служащей основой праническому врачеванию. Все различные виды лечения посредством наложения рук, несмотря на разные сложные теории и названия, принадлежат к нему. Самое правильное, пожалуй, отождествить слово «прана» с тем, что мы подразумеваем под жизненной силой. Потому мы здесь при объяснении особенностей праны прибегнем к определению «жизненная сила». Жизненная сила лежит в основе всякого физического движения в теле. Она способствует циркуляции крови, передвижению клеточек, вообще всем действиям, от которых зависит жизнь физического тела. Без этой жизненной силы не могло бы быть жизни, движения, действия. Некоторые называют ее нервной силой. Это все та же сила, как бы ее ни называли. Это сила, посылаемая напряжением воли из нервной системы, когда мы желаем привести в движение какой-нибудь мускул. И именно эта сила заставляет мускул двигаться. Не стоит подробно обсуждать природу и сущность жизненной силы, так как это поведет нас в совершенно другую фазу обсуждения. Здесь достаточно сказать, что жизненная сила действительно существует и может быть применима для исцеления недугов. Электротехники, даже самые выдающиеся из них, ничего не знают об истинной природе электричества, и все же они удивительно умеют пользоваться им и постигать законы его действия. Так же обстоит дело и с жизненной силой. Чтобы узнать ее истинную природу и ее происхождение, надо узнать природу и происхождение всей Вселенной. Человек ежеминутно пользуется этой силой и имеет возможность применять ее с разными целями. Человек снабжается запасами жизненной силы посредством поглощаемой им пищи, выпиваемой воды и, в особенности, вдыхаемого им воздуха. Он обладает также ментальным источником, посредством которого он притягивает к себе энергию из великих хранилищ энергии общеуниверсального разума. В наших книгах «Наука о дыхании» и «Хатха-йога» мы подробно разбираем эти вопросы, и всем изучающим психическое врачевание следует познакомиться с этими книгами, если они их еще не читали. Эта жизненная энергия накапливается в мозгу в главных нервных центрах тела и берется оттуда для снабжения постоянно в ней нуждающегося организма. При помощи нервной системы она распространяется по всем частям тела. Действительно, всякий нерв заполнен жизненной силой, вновь пополняемой при истощении. Каждый нерв служит проводом, передающим жизненную силу. Даже больше, каждая клетка в теле, где бы она ни находилась и какой бы труд ни совершала, всегда содержит известную долю жизненной энергии. Здоровым человеком считается тот, кто снабжен значительным запасом жизненной силы, проникающей во все части тела, освежающей, подбодряющей его и возбуждающей к деятельности. Жизненная сила окружает тело как бы аурой, и те, кто приходит к прикосновению с ней, могут ее почувствовать. Человек с ослабленной жизненной силой чувствует себя плохо, ощущает недостаток сил и достигнет нормального состояния только при пополнении запаса жизненности. В медицинских кругах открыто признают существование жизненной силы, но расходятся во мнениях относительно ее природы. При этом врачи уверяют, что ее нельзя передать за пределы нервной системы этого лица, которое порождает или проявляет ее. Но это противоречит действительным опытам тысячи людей, знающих, что жизненная сила или прана, или магнетизм, называйте ее как хотите, может быть передана телу третьего лица, придавая последнему силу и энергию. Многие приверженцы и применители этого рода врачевания смутили общественное мнение, назвав его магнетизмом или магнетическим врачеванием. В этой силе нет ничего магнетического, потому что она происходит из совершенно иного источника, хотя, конечно, первопричина всех разновидностей силы и энергии одна и та же. Жизненная сила имеет собственное предназначение в природе, совершенно отдельно от магнетизма. Она отличается от всего другого и может быть сравнима лишь сама с собой. Все люди в большей или меньшей степени обладают жизненной силой. Все имеют возможность увеличить запасы ее и передать ее другим, исцеляя их этим от недугов. Другими словами, всем людям присуще врачевание. Много говорилось о людях, одаренных способностью исцелять, но в действительности все имеют этот дар и могут развить его при должной уверенности в себе и при известном упражнении. Это развитие и есть цель этой части нашей книги. Основное правило пранического врачевания составляет наполнение больных клеток свежим запасом жизненной силы или праны, приводящей клетки к нормальной деятельности и работе. При правильной деятельности клеток орган приобретает прежнюю энергию, и весь организм вновь оздоравливается. А здоровье, в конце концов, есть лишь нормальная деятельность.